«Клава уходит с матерью?» – спросила матушка, глубоко сочувствовавшая Татьяне. «Это еще полностью не решилось», – ответил он. Исход был ранним утром, и отец Кирилл отправился к границе села. Толпа селян окружила повозки, которые должны были увезти их давних друзей и соседей, вероятно, навсегда. Было всего 9 женщин. Самой старшей из них, Матроне Степановне, было почти 70, самой младшей – чуть больше 20. И у нее было на руках первое дитя, всего 2 месяцев от роду. С ними было 13 детей, либо большие мальчики и девочки старше 10, либо крошки, младше 2 лет. Все дети от 2 до 10 оставались в княшах. 6 из 9 женщин лишились кого-либо из своих детей. У одной из них отняли всех, и она сидела на повозке безмолвная, с отчаянием в глазах. Остальные плакали и причитали, повторяя имена своих крошек и моля отца Кирилла позаботиться о них. Все, кроме Татьяны, которая сидела тихо, с затаенным ликованием во взгляде, тоскующая лишь о том, что приходится покидать родное село. Марфа смотрела на все взволнованно и серьезно. Все они появились на свет здесь, и большинство ни на день не покидало княши. Они оставляли знакомый и любимый мир, чтобы войти в мир совершенно неведомый. Было бы не так странно войти в град Господен, о котором они так часто мечтали, где перламутровые врата и золотые улицы. В толпе, наблюдавшей за их исходом, были братья, сестры и другие родственники, не оставившие православную церковь. На молодую жену с 2-месячным младенцем в последний раз взирали сквозь слезы ее отец и мать. Какое такое преступление совершило их дитя, дабы отрывать ее от них, не дав никакой надежды на то, что они когда-либо снова увидятся. В толпе была и Ирина, сердце которой разрывалось при виде матерей, чьих 2 малых чад отдали ей, и они теперь крепко и в последний раз прижимали их к себе. «Они будут мне как родные!» – кричала она сквозь рыдания. «Как только узнаю, где вы, я напишу вам про них!» Настала прощальная минута, и Матрона поднялась в своей повозке и оглянула всех взглядом, затуманенным годами. «Я прожила здесь 65 лет», — сказала она, — «и вот ухожу. Я никогда больше не пойду к колодцу и не услышу церковного звона. Скажите, причинила ли я кому из вас вред? Есть ли у вас что-нибудь против меня? Разве я когда отказала в помощи, если могла помочь?»
«Нет, нет, Матрона Степановна!» — рыдала Ирина.
И тут же толпа ей вторила. «Нет, нет!»
«Тогда я прощаюсь с вами в утешении», — сказала Матрона, «ибо я знаю, что куда бы нас ни выслали, мы будем под защитой руки Божьей, и никто не сможет вырвать нас у отца нашего».
«Вперед! Выезжаем!» — заявил офицер, приехавший, чтобы конвоировать женщин и детей до Ковыльска.
И тогда отец Кирилл простер руки в благословении. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь!» Наконец, скорбная кавалькада тронулась с места. Изгнанницы поднялись в своих повозках и протянули руки к покидаемым домам, тем очагам, где они качали своих младенцев, тем кровам, что давали приют их счастливым семьям. Селяне хотели было что-то прокричать на прощание, но захлебнулись слезами. Теперь, когда еретики уезжали от них, всякая вражда и всякая ревность были позабыты. Эти скорбные женщины, их печальные сыновья и дочери больше не вернутся сюда. Они постепенно исчезали из виду. И послышался тихий вой ветра, которому вторили рыдания и стоны толпы. Отец Кирилл отправился домой и провел этот долгий день в размышлениях и молитве у церковного алтаря. Он окончательно пал духом. Эти изгнанные мужчины и женщины были приятны Богу. Разве они не боялись и не любили Его? И разве не творили они дела праведности? И все же люди презрели и отвергли их, и они познали горе. Они были такими же христианами, но их преследовали Его именем, считая, что служат Богу, даже и если доводят их до смерти. Тем временем Миша и Параска, выехавшие на рассвете, были уже далеко в степи, по дороге в Ковыльск. Клава лежала на дне телеги, иногда поглядывала на них с веселой улыбкой. Это была маленькая нежная кроха, которую можно было легко обидеть, ибо ее постоянно оберегали от злобы и невзгод. Вскоре Параска взяла ее на руки и принялась целовать с нерастраченной лаской матери, потерявшей собственных детей. Ее несчастье случилось несколько лет назад. Она привыкла к скорбям. Но к Мише только приходило осознание беды. Ему было тревожно, очень тревожно оставлять свой дом и прежде всего оставлять Велю. Разумеется, ей будет хорошо в семье отца Кирилла, то есть лучше и придумать нельзя. И хотя он мало знал о тяготах и лишениях предстоящего пути, все же догадывался, что надо быть благодарным за то, что его младшая сестра их не разделит. Но увидит ли он ее снова? Их разделят тысячи верст. И он не знает, сколько времени продлится ссылка. Только теперь он понял, как сильно любит ее. Веля была на 4 года младше его, и он помнил, как она, совсем малышка, бегала за ним, семеня ножками и протягивая к нему ручонки. Будет ли мама рядом с ней так же, как он иногда и сам чувствовал ее присутствие? Веля не чувствовала этого так, как он. И если даже это всего лишь фантазия, что мама приходит к нему, есть полная уверенность, что Бог не оставит ни его, ни Велю. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц, произнес он вполголоса. За себя он не боялся, наоборот, он почти с удовольствием ожидал долгого и волнующего, хотя и вынужденного путешествия. Что ему до трудностей? Многие мужчины преодолевали их ради денег, другие жаждали приключений. Он от начала до конца пройдет с отцом и другом Сережей эти ужасные, дикие места, с которыми, как им говорили, придется столкнуться. Он должен крепить сердце и дух, чтобы отец никогда не увидел его в унынии. Что бы ни произошло, он будет терпелив и полон жизни. Он окреп и закалился в трудностях прошедшей зимы. Несомненно, что если столь нежное создание, как Клава, переживет эту долгую дорогу, то для него с Сережей не будет ничего уж очень страшного. Но Миша снова опечалился, вспомнив отца Кирилла. Он теперь понимал, что у батюшки могут возникнуть неприятности, как только выяснится, что маленькая Клава похищена. Миша оставил на Клавиной подушке письмо, где, ради Бога, умолял отца Кирилла не преследовать и не возвращать дитя. Просил не выдавать их старости Ахриму или полиции, которая будет сопровождать остальных женщин и детей до Ковыльска. Если девочку отберут снова, Татьяна лишится разума, и никто не знает, какие суровые меры будут приняты к нему и Сереже. Миша был почти уверен, что отец Кирилл внемлет его просьбе, даже ценой собственного риска. Когда они оказались далеко в степи, Параска достала из кармана кожаную сумочку и посмотрела на Мишу глазами покрасневшими и запавшими от обильных слез. «Миша», — сказала она, — «в ссылке нужны все деньги, какие есть. Я берегла каждую копейку, чтобы однажды отправиться к мужу Демьяну. И я оставила его ради моих мальчиков. Возьми деньги. Вас много, а я одна. И, боюсь, мне никогда не собрать, сколько нужно».
«Но, Параска!» — ответил он. «Мне кажется, тебе разрешат идти к мужу, если ты попросишь губернатора. Ты могла бы пойти с нами, если больше не надеешься отыскать детей».
«Ох, почему я раньше этого не поняла?» — воскликнула она.
«Я и вправду не найду своих деток. Я пойду вслед за вами». «Так тому и быть, Миша!»
«Вы увидите Демьяна первыми. Так скажите ему, что я скоро буду с ним». Они добрались в Ковыльск за несколько часов до прибытия туда грубых повозок с женщинами и детьми. Миша подъехал к дому зажиточного торговца, православного, но благосклонно относящегося к штундистам, поскольку его жена была членом этой гонимой христианской организации. Он взялся тайно провести Клаву в тюрьму на следующее утро, ко времени поверки других семей. Харитон подал ее имя вместе с Сережей и Марфой, будто они уже все включены в список партии ссыльных. Поэтому ни у кого не будет вопросов. Он также обещал присмотреть за Параской и добиться для нее разрешения выйти со следующей партии. А если ничего не получится, найти ей работу. В Ковыльске было гораздо легче избежать всеведущего ока священников, нежели в селах, хотя здесь и находились архиепископ и консистория. Миша стоял возле тюрьмы, за стенами которой томился его отец, пока не подъехали повозки с соседями и их весьма скудными пожитками. Размер поклажи для вольных ссыльных был ограничен законом. На ночь их должны были поселить в местной больнице, ибо тюрьма была уже переполнена. Что ж, будет легче передать маленькую Клаву матери прямо сейчас. И когда Татьяна бросила на него обеспокоенный взгляд, он кивнул ей в ответ с улыбкой. Усталые, измученные женщины, обессиленные тревогой, сошли с грубых повозок, которые много часов тащили их по неровной и грязной дороге. Подошел Сережа и крепко пожал ему руку. Миша почувствовал, что ему передали какую-то бумагу. Как только группа разместилась в больнице, он поспешил к Марковину, у которого остановился на ночь. Он очень боялся шпионов и не разворачивал бумагу раньше времени. Это было письмо от отца Кирилла. «Чада мои, Миша и Сережа», – писал он. «Прошлой ночью я видел, как вы забирали малышку Клаву, но мое сердце не позволило помешать вам. Я молился моему Богу и вашему Богу, моему отцу и вашему отцу, чтобы он благословил вас. Ибо если кого и следует винить, то не вас. Вы ставите родителей выше священников, и это по закону природы и Бога. Любите своих родителей, чтите их, повинуйтесь им и лелейте их. Бог дал их вам, а вас им. И никто из человеков не может разорвать эти узы. Вам предстоит встретиться с множеством невзгод и печалей. Но помните, вы никогда не окажетесь там, где нет Бога. Даю вам два стиха, о которых думаете каждодневно. «Сойду ли в преисподнюю, и там ты?» И еще. «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Смерть и ад полны присутствия Божия. Снова передайте отцу, что Веля будет мне, как родная дочь. Поцелуйте за меня малышку Клаву, милое дитя. Хотя того и не признаете, остаюсь вашим отцом во Христе». Миша поцеловал письмо, положил на него руки, склонил на них голову, с любовью и благодарностью подумал об отце Кирилле. Ах, и если бы все батюшки были похожи на него, тогда ни его отец, ни братья-штундисты не были бы вынуждены покинуть православную церковь. Мальчик еще не знал, насколько глубоко коренились принципы, отделявшие его людей от государственной религии. Но он отчетливо представлял себе опасность для отца Кирилла, если при нем обнаружат его собственноручное письмо. Он выучил письмо наизусть и, убедившись, что помнит его слово в слово, зажег спичку и держал горящую бумагу в руке, пока можно было терпеть, и не осталось ни единой черточки. Морковин кивал ему в знак понимания и одобрения.
«Умный мальчик! Осторожный!» – бормотал он. «Есть голова на плечах. Ему можно доверить тайну».
Следующие два дня Миша ехал по той же дороге, по которой они с отцом ехали, когда он возвратился из Шотландии. Он должен был присоединиться к осужденным и вольным ссыльным на той же станции, а пока он должен был выполнить поручение отца – передать средства из церкви его прихода человеку, избранному пресвитером вместо Алексея Иванова. Кроме того, Миша должен был доставить различные послания от штундистов в Ковыльске небольшим общинам в селах, разбросанным по всей округе. Решили, что безопаснее будет отрядить мальчика, нежели взрослого. Были приняты все меры, дабы не возбудить подозрений. Он достиг станции, на которой должен был присоединиться к партии осужденных. Примерно за час до их прибытия. Первые три этапа они преодолеют на обычных поездах, хотя и в специальных вагонах. Миша вышагивал по станционному двору, с нетерпением ожидая прибытия узников. Станционный смотритель был зол в связи с непунктуальностью тюремного конвоя. На боковой ветке стояло небольшое число вагонов, без всяких удобств. Чуть лучше вагонов для скота, но со скамьями и крышей. Их приготовили для ссыльных. Наконец, издалека послышались приглушенные звуки, которые становились все более отчетливыми. И теперь можно было различить звон цепей, скрип колес, стук лошадиных копыт и щелканье кнутов. Это были звуки, к которым Мише придется привыкать. И до последнего дня перехода с узниками Этот зловещий диссонанс вызывал у него трепет. В оставшиеся версты заключенных вынудили ускорить шаг, ибо конвойные опасались, что прибудут к поезду слишком поздно. Узников загоняли словно скот, проклятиями и тумаками, почти бегом, невзирая на тяжелые цепи на ногах. Они были скованы по двое, отчего идти было еще труднее, и даже самые крепкие из них сбились с дыхания и измучились. Те же, кто был уже несколько месяцев заточен в узких камерах, едва не теряли сознание. Всего было около 200 осужденных, все одеты в серые одинаковые робы. Головы, коротко обритые с одной стороны, отливали синевой, в то время как с другой стороны волосы, отросшие за долгое пребывание в тюрьме, не спадали спутанной массой, закрывая ухо. Некоторое время Миша никак не мог узнать отца, которого не видел с осени. Наконец он увидел хромавшего рядом с уголовником злобного и зверского вида, худого, изможденного человека в грязной рубахе и штанах из грубого серого сукна. Мужчина улыбнулся ему с благородным достоинством в глазах. Миша с отчаянным криком протолкнулся сквозь толпу и обнял отца. «Отец!» – воскликнул он. «Отец!» Но прежде чем отец смог ответить ему, уголовник, к которому он был прикован, толкнул его вперед, рывком и с проклятиями. Вагоны, приготовленные для ссыльных, быстро наполнялись, и он, опытный преступник, знал, что надо спешить, чтобы занять место для ночлега. Харитон Кондратьев шел прямо за ним, а рядом пристроились его жена и дети. Все уставшие и со сбитыми ногами, ибо они с утра отшагали 20 верст, а последнюю часть пути практически бежали. Но отдыхать было некогда, вагоны уже набивались женщинами, детьми и узлами с пожитками. И над всем этим стояли возгласы, крики и всеобщий гомон. Сережа старался, чтобы его не разлучили с матерью и сестрами. Миша вскоре занялся тем, что помогал старым соседям из Книшей, передавая детей в вагоны, присматривая за поклажей. Некоторые из чужих женщин, сопровождавших мужей в ссылку, были готовы избавиться от детей на ночь, которая быстро смыкалась над ними. Вагон был так переполнен, что многие дети сидели прямо на полу. Мише и Сереже не достало места нигде, кроме как у дверей, которые заперли и стерегли конвоиры. Татьяна была в углу возле мальчиков. Малышка Клава сидела у нее на коленях, а Марфа прижималась к ней с другого бока. Еще до того, как закончилась эта долгая темная ночь, Миша горячо поблагодарил Бога за то, что Веля не была среди них. Ибо всю эту ночь, в то время как поезд устремлялся вперед по широким равнинам, стуча колесами и ревя паровозной трубой, с его натужным шумом сливались детские вопли, громкий истерический плач женщин и редкие крики отчаяния. Татьяна, которая всегда была женщиной эмоциональной, плакала до тех пор, пока не достигла полного изнеможения. Марфа взяла Клаву к себе на колени и пела ей колыбельную. Но они ничего не могли поделать с Татьяной. И Сережа с неизъяснимой жалостью в сердце взирал на мать. Но все не ограничилось одной только темной ночью. За ней был день. И потом еще день, и снова ночь. Им надо было проехать несколько сот верст, чтобы попасть на ближайшую станцию на Волге, где они пересядут из арестантских вагонов на арестантскую баржу. Бесконечное движение гремящего поезда становилось для утесненных людей настоящей пыткой, ибо они едва могли пошевелиться. Они избежали мучений от дикой жары или холода, ибо стояла благодатная весна, и с обеих сторон дул свежий ветер, уносящий с собой зловонный воздух, который наверняка скопился бы в переполненных людьми вагонах. Дважды в день они останавливались для неизбежной передышки, и тогда имели возможность размять затекшие и утомленные члены. Но семьям было запрещено общаться с заключенными, которых тщательно стерегли конвойные, дабы пресечь любую попытку бежать. И вот они достигли пересылочной тюрьмы, где будут ожидать арестантской баржи, которая повезет их по Волге. Здесь мужья смогут воссоединиться с женами и детьми, заняв семейную камеру, или поселиться в отдельной камере для узников, чьи жены решили сопровождать их в ссылку. По грязным коридорам женщин и детей провели в еще более грязную камеру. Это было длинное узкое помещение с двумя окнами, которые не открывались. Здесь не было никакой мебели, помимо двух рядов деревянных нар, приподнятых посередине, отчего эти нары были наклонены к краям. Это было их постелью, где все должны были спать в тесноте, лежа голова к голове. Не было ни подушек, ни матрацев и никакого белья. Русские крестьяне – люди крепкие, не привыкшие к удобствам. Но эта абсолютная пустота породила у женщин страх за себя и своих детей. Каждый член, каждая косточка и каждый мускул болели после долгой дороги. А эти голые койки были их единственным местом отдохновения. Не было даже скамьи, чтобы присесть. Миша увидел, что Катерина, юная мама, горько рыдает над своим младенцем. «Что случилось, Катерина?» – спросил он жалостливо.
«Посмотри на него!» –
воскликнула она, кладя младенца ему на руки.
«Я 5 дней не могла помыть его! Миша! Он покрылся ужасными коростами! И я тоже!»
Кожа крошечного создания вся была покрыта красными пятнами и грязью, а личико ужасно воспалено. Миша едва справился с голосом, чтобы утешить Катерину.
«Теперь будет легче», – произнес он наконец. «Один из конвойных сказал, что мы наверняка проведем здесь 5 дней, а то и всю неделю. У нас будет время отдохнуть. И, Катерина, милая, Бог видит все».
«Правда?»
– спросила она с сомнением в голосе. Но не успел он ответить, как вошли узники. Миша бросился к отцу и крепко уткнулся ему в грудь, ибо не мог спокойно смотреть на это любимое, но обезображенное лицо. Харитон встретился с женой и детьми в молчаливой радости, слишком счастливый, чтобы подбирать нужные слова. Миша увидел, как Катерина держала под руку своего молодого мужа, уже не плача. Все штундисты были обриты, как самые опасные преступники. Сережа и Марфа отводили взгляд от своего изможденного горем отца. Но Татьяна беспрестанно и с нежностью целовала его бедную, осрамленную голову.
«Мы все вместе, Харитон!»
– воскликнула она.
«Все до одного! Если все дойдем до конца, у нас снова будет дом!»
«Если на то будет Божья воля», – сказал Харитон,
беря на руки маленькую Клаву. Марфа украдкой посмотрела на отца, потом тихо приблизилась к нему, не говоря ни слова. Они были счастливее, чем могли себе представить всего несколько часов назад. Затекшие члены и шум в голове были почти забыты. Они были снова вместе и уже не боялись никакой разлуки. Алексей и Миша сидели рука об руку возле нар не в силах произнести ничего, кроме нескольких бессвязных предложений. Алексей был почти окончательно подавлен, свидетельствуя, сколько штундистов вывезли из Кнешей. Они были здесь почти все, кроме отступника Николая и детей, отнятых у родителей для воспитания в православной церкви. Отправят ли их в одно и то же место ссылки? Или рассеют по всей Сибири? Этого он не знал. В данный миг он был истерзан телом и душой и едва ли мог думать о своих товарищах-заключенных. Он из последних сил мог думать только о Боге. Время от времени он рассеянно произносил: «Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем». Миша сидел рядом с ним, телом изможден и недвижим, но ум его был полон горячих раздумий. Эта ссылка по этапу весьма отличалась от той, что он себе представлял. Накануне ему казалось, что это будет более легкий опыт. На самом деле, сопряженный с некими приключениями и радостями в долгом пути. Но когда вас заталкивают в вагоны для скота, потом гонят с места на место, как все тот же скот, это совершенно другое. Крики маленьких детей, плач младенцев, рыдания, молитвы и проклятия женщин на этом пути словно каленым железом отпечатались в его душе. Голод и жажда, голые деревянные нары и пронизывающий холод. Ко всему этому он был готов, но к непорокам, невыразимым страданиям и злобе, что окружали его. Отец больше не был прикован цепями к жестокому убийце, с которым шел от Ковыльска, ибо семья этого человека от него отказалась. Но были мужчины и парни, не раскрывавшие рта, чтобы не произнести слов настолько мерзких, что он содрогался. Как он мог оградить от них девочек и малышей? Он вновь поблагодарил Бога за то, что Веля была не с ними. Были тут и женщины из низких классов, опустившиеся до такой степени, что недостойны были называться женщинами. В углу возле Катерины и Татьяны, на краю нар, сидела молодая благородная дама. Она смотрела на все с ужасом в глазах. Это была политическая заключенная, которую отправили в ссылку как неблагонадежную. По грязному полу ползали дети всех возрастов. Было еще достаточно света, чтобы разглядеть их, немытых, уставших крошек со спутанными волосами вокруг запыленных личиков. Не было никакой возможности вымыть их. Однако многие из них давно привыкли к подобным обстоятельствам и не боялись последствий. Но дети штундистов привыкли к чистоте и страдали от вынужденной неприятности. Это их пугало и угнетало. Нежное личико Клавы было испачкано пылью вперемешку со слезами. Миша закипал от гнева при виде неописуемо унизительных условий. Неужели архиепископ думал, что служит Богу, обрекая мужчин, женщин и детей на такое жалкое существование? Отец Кирилл говорил, что архиепископ был замечательным слугой Господа Иисуса Христа и желал только их спасения. Это не могло быть правдой. Либо он вовсе не ведал, что творится от его имени, или принадлежал к сатанинскому сборищу, страшному сонму поклонников дьявола, само имя которых заставило его содрогнуться, когда он читал слова: «Вот, я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут». Отец забывался рядом тревожным сном. И Миша слышал, как он шепчет: «Боже мой! Боже мой!» Это была единственная молитва, которую мог произнести его исступленный разум. Миша склонился над ним и благоговейно поцеловал обритую голову. Партия ссыльных получила несколько дней отдыха до прихода арестантской баржи, которая должна была вести их по Волге. Это дало им время восстановить силы после ужасного путешествия по железной дороге. Женщины стирали и штопали одежду, но не было приличных условий для личной жизни. В семейных камерах мужчины и мальчики, женщины и девочки – вынуждены были толпиться вместе, без разбора. Страшнее всего, хуже, чем даже грязь и вши, скромные штундистские женщины переживали столь обнаженное существование. Но ничего нельзя было поделать. Они даже не дерзали полностью держаться в стороне от грубых, скверных женщин, навязанных им в компаньонки. Алексей и Харитон призывали их сделать хоть самое малое, посильное, доброе дело для других женщин и детей. Сами они старались благотворно повлиять на мужчин. Они беседовали с ними, писали для них письма, пытались всячески их занять, чтобы с пользой провести унылые часы бездействия. Дни тянулись медленно, и большинство мужчин проводили их в карточных играх и перепалках. Вскоре Миша, Сережа и Марфа сумели завоевать настоящее уважение старших мальчиков и девочек. Миша особенно заинтересовал их своими долгими рассказами о поездке в Шотландию и 12 месяцах своего пребывания там. Он мог часами рассказывать об этой далекой стране, и мальчики садились вокруг него на корточки в тюремном дворе и, затаив дыхание, слушали сказания о храбрых праотцах-пресвитерианах, их ловких побегах в самый последний момент или отважной смерти. Так проходил день за днем, главным образом на свежем воздухе, но во дворе, огороженном высоким забором, который полностью скрывал внешний мир, кроме синего неба над головой. Каждую ночь им приходилось стесниться в непроветренной камере, задыхаясь от смрада и отбиваясь от паразитов. Наконец арестантская баржа прибыла, и мужчин снова отделили от женщин и детей. К осужденным из Ковыльска присоединились новые, и теснота была невообразимая. Но это было ничто по сравнению с концом года, когда партии ссыльных случались еще больше. Здесь не было двора, где можно проводить дни. Вместо этого были воздвигнуты две большие клетки с крепкими прутьями, внутри которых ссыльные могли стоять прямо. Но двигаться здесь было почти невозможно. В железнодорожных вагонах они были вынуждены сидеть, но встать, чтобы размять ноги, не могли. Теперь надо было стоять, но нельзя было сидеть. И если они не находились в душных и зловонных каютах внизу, куда никогда не проникал свежий воздух, они вынуждены были весь день стоять, тесно прижавшись друг к другу в этих клетках, более как дикие звери, нежели одушевленные твари. Было начало лета. День за днем солнце радостно светило на благословенную землю. Счастливые и свободные крестьяне останавливали работу на речном берегу, чтобы следовать за арестантской баржей. Слышался веселый перезвон церковных колоколов. Девушки смеялись, стирая белье на мостках. Воздух наполнялся песнями жаворонков и криками кукушки. И день за днем мимо этих картин безмятежного счастья, вверх по Волге сплавляли неизъяснимо скорбный груз. И это был всего один из многих, которые будут следовать за ним до самой зимы. Днем было легче, чем ночью. Когда ссыльных запирали внизу, воздух в каютах становился настолько зловонным, что едва можно было дышать. Они покинули баржу, как поезд, с тем же облегчением, какое приносит с собой любая перемена в горестных обстоятельствах. Они снова ехали по железной дороге. Но вскоре от того, что где-то впереди случился оползень, было решено, что партия пойдет по старому маршруту, а именно по Большому Сибирскому тракту. Ссыльные вышли из поезда, думая, что самое страшное для них осталось позади. Теперь они могут идти свободно. Они будут жить на открытом воздухе. А в данный момент раннее лето было полно свежести и красоты. Местность, через которую они шли, была покрыта ковром из ярких цветов. Дорога вела через луга и леса, через долины и горные склоны. Здесь и там попадались деревни с улицами, тянувшимися по обеим сторонам дороги. Скот пасся на общинных пастбищах. Под лучами солнца быстро поднималась пшеница, становилось все жарче. Видя над собой безоблачное небо и вздыхая чистый свежий воздух, Миша и Сережа воспрянули духом. Это было примерно то, чего они ожидали. Маленькая Клава тоже немного повеселела, ибо детям разрешалось бегать, куда им заблагорассудится, и собирать цветы, только бы не отставали от колонны. Иногда конвоиры были добрыми и покладистыми, но когда охрана сменялась, они зачастую оказывались людьми нетерпимыми и даже грубыми. Но поскольку они продвигались вперед достаточно быстро, примерно по 20 верст в день, то не было особого времени, чтобы резвиться в цветах, а отставать было строго-настрого запрещено. Детей до 12 лет везли в грубых повозках, а также мужчин и женщин, которые были слишком хворыми, чтобы идти самим. Но маленькая Клава не ехала в повозке. Миша и Сережа решили по очереди нести ее на спине, как только она устанет идти по Большому Сибирскому тракту. Татьяна была только рада тому, что ее малышка всегда рядом. Однако безмолвная Марфа страдала сильнее, чем все они могли подозревать. Она провела всю зиму в заперти вместе с матерью. Марфа не хотела оставлять ее без присмотра. И это своеобразное заключение подорвало здоровье девочки еще до того, как она ступила на эту дорогу скорби. Сцены, которые она пережила, и о которых имела гораздо меньше представления, нежели Миша и Сережа, вызывали у нее куда более сильное душевное потрясение, чем у них. Ее возмущало все, но прежде всего ее бесконечно отвращали бесстыдные и опустившиеся мужчины и женщины, с которыми она была вынуждена тесно общаться. Ей казалось, что она оказалась в преисподней, среди чудовищ, от которых не могла избавиться. Она заболела душой и телом. Хотя ее не разлучали с семьей, она неизбывно тосковала по дому. Ей всем сердцем хотелось хоть разок увидеть свой старый дом в Книшах. Марфа держала при себе горе, снедавшее ее душу. Но тоска по дому становилась тем острее, чем больше она удалялась от родных мест. Они еще не пересекли границу, отделявшую Россию от Сибири. Но вскоре этот рубеж был достигнут. В полдень был объявлен привал возле прямоугольного каменного столпа, по одну сторону которого лежала Россия, а по другую – Сибирь. Это было на полпути от российского этапа до первого сибирского. Колонна с конвоирными, с закованными в цепи ссыльными, повозками с детьми и больными, с семьями вольных поселенцев, немного отдохнула в этом месте расставания. Обычно полдень был временем расслабления и относительного спокойствия. Но на этот раз все были охвачены горем. Даже самые жестокие и невежественные преступники плакали от мысли о том, что они покидают Россию, свою родину. Едва ли кто-либо из них когда-либо ступал на чужую землю. Большинство женщин опустились на колени с плачем и молитвами. Штундисты стояли, обнажив головы и глядя на запад, окидывая напоследок безропотным взглядом любимую страну, которую они оставляли во имя своей веры. Миша и Сережа, взявшись за руки, стояли, опершись о столб. Внезапно поверх рыданий и стонов раздался дикий пронзительный крик, и мальчики увидели, как Марфа рухнула ничком к подножию столпа, недалеко от того самого места, где стояли они. Она была почти без чувств, когда они подняли ее. Как только было приказано продолжить движение, они отнесли Марфу к одной из повозок для больных, куда положили ее на тонкий слой соломы, а Татьяне разрешили идти рядом с ней. Она еще не вполне пришла в себя, когда они к вечеру достигли этапа. Семейная камера была, как обычно, переполнена. И все, что они могли сделать для Марфы, это найти место на голых и жестких деревянных нарах. Всю ночь Харитон и Татьяна следили за дочерью, бившейся в горячке, не в силах помочь ей, и только ожидая наступления нового дня. К счастью, ночи были короткими, и уже очень скоро рассвет заглянул в немытые окна этапа. Сережа с особой ясностью начал понимать, как много значит для него сестра Марфа. Она была всегда тиха и сдержана, и настолько замкнута, что казалась почти загадкой для семьи. Ее мать Татьяна с живым импульсивным характером и Клава с ее настойчивостью и веселостью почти только и занимали его и отца. Марфа почти всегда оставалась в тени, как дома в Книшах, так и во время этого долгого пути, отделявшего их на многие сотни верст от родины. Но в Марфе не было ничего загадочного. Она была печальной и задумчивой девочкой и не умела облечь в слова свои самые сокровенные мысли. Мать была так общительна, что ей самой приходилось чаще молчать. Ей и не было необходимости отворять уста. Зачастую дома она аккуратно и прилежно выполняла всю работу, в то время как мать ходила по соседям или читала Библию, сидя возле теплой печи. Было принято за должное, что Марфа больше любила работать, нежели читать. Ею владело обостренное чувство долга, усиленное постоянным изучением Нового Завета по маленькой книжке, которую дал ей отец, как только она выучилась читать, и которую она всегда носила в кармане. Вероятно, более отчетливо, нежели другие женщины и девочки из числа сосланных штундистов. Марфа понимала, за что их изгнали из собственной страны. Что она пережила, распрощавшись с домом своего детства, не знал никто, кроме ее самой. Ни единого роптания не слышали из ее уст. За весь мучительный путь по железной дороге и совершенно бесчеловечные дни на переполненной арестантской барже она не произнесла ни одной жалобы. Она часто забирала маленькую Клаву с коленей матери, когда Татьяна начинала то стонать, то молиться. И эта 13-летняя девочка пестовала 7-летнее дитя до тех пор, пока у нее самой не немели члены, причиняя сильную боль. Долгая суровая зима перед ссылкой, огромное напряжение сил в пути, в конце концов, источили ее молчаливую храбрость и выдержку. Эмоциональное потрясение во время пересечения границы и сцена безутешного горя среди всех преступников и ссыльных стали последним ударом для ее болящей души. На следующее утро Марфу уложили в одну из телег для немощных, и колонна снова двинулась в путь. В этих грубых повозках не было сидений, и дно было услано лишь тонким слоем сена. Рядом с Марфой, кто лежа, кто сидя, скорчились три женщины. Впереди телег шел конвой солдат. За ними колонна закованных в цепи осужденных, волочивших ноги в ботинках и тяжелых кандалах, которые время от времени зловеще лязгали. За телегами тянулись обозные подводы, вслед за ними вольные поселенцы. Женщины и дети старше 12, шедшие за мужьями и отцами. Все это шествие замыкал арьеград-солдат. Лето было в самом разгаре. Солнце палило на высохшую дорогу, покрытую толстым слоем пыли. Длинная процессия исчислялась сотнями людей, и при каждом шаге тонкая, истертая в порах земля клубами поднималась вверх, и вся колонна почти полностью скрывалась за пеленой желтоватой пыли, удушливой для всех, кого она окутывала. А для всех немощных такой воздух был и вовсе губительным. Марфа лежала пластом на дне узкой телеги, а голову ее держала на коленях заключенная, страдающая астмой. Она могла дышать, только если сидела прямо. Женщина была ласковой и доброй, но никак нельзя было избежать ужасных толчков и тряски в грубой повозке. А от пыльного воздуха астматическая узница постоянно кашляла, содрогаясь всем телом. Марфа жалостливо глядела на нее. Но что она могла сказать или сделать, дабы утешить несчастную женщину? Лихорадка охватила все ее жилы, а нестерпимый солнечный зной, похоже, воспалил каждый нерв. Она теперь живо осознавала всю отчаянность своего положения, но ее блуждающий ум никак не мог вызвать в памяти некое воспоминание, не дававшее покоя.